Здоровье,
здоровье
– это твое право.
Твое право.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. Тема нашей программы – инсульт и аневризма сосудов головного мозга. Поговорим также о том, какие операции применяются при этих состояниях, в частности, в Ставропольской краевой клинической больнице. У нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белогонь. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А также врач отделения Сергей Ермаков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
8 800 500 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните, задавайте их. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну и так давайте начнем все-таки с инсульта, потому что, как мне кажется, это все-таки более распространенная патология, чем аневризма. Все мы знаем, что инсульт — это очень плохо. Если буквально в двух словах. Некоторые знают, что это кровоизлияние в мозг. Вот так ли это или нет? Что же такое инсульт и какие разновидности бывают?
Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения – это одно из самых распространенных как в абсолютных числах, так и среди причин, приводящих к стойкой утрате трудоспособности и к смерти сосудистых заболеваний головного мозга, который в широком смысле слова включает в себя несколько крупных разновидностей. Сюда же относятся и геморрагические инсульты или кровоизлияния в мозг, о которых вы сказали, но наибольшую часть составляют ишемические инсульты, около 75-80% от всех инсультов составляет именно ишемический его подтип, и он поэтому наиболее социально значимый. Но в то же время геморрагический инсульт и отдельная его разновидность – это аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние, они характеризуются гораздо худшими результатами после того, как уже эта сосудистая катастрофа случилась. Соответственно, более высокими цифрами инвалидизации и смертности.
А почему так происходит, что так много инвалидов? У кого-то, особенно раньше это было, сейчас все-таки немножко другие методы лечения раньше было. Я считаю, если у человека инсульт, то все, он будет или прикован к постели, или у него будет отнимать рука, или нога, или у него будет нарушена речь. Вот почему так происходит?
Буквально 10-15 лет назад, до широкого внедрения в медицину методов нейровизуализации, это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, большинство диагнозов было инсультом недифференцированным, неустановленным. Соответственно, вовремя верифицировать ту или иную проблему в головном мозге не представлялось возможным.
И, то есть говорили, что инсульт, ну где он произошел? Что, да, какие там части мозга он повредил, было невозможно установить.
Можно было поставить, где проблема, но какая именно, кровоизлияние это, либо же это ишемический инсульт, это установить было невозможно, и, соответственно, очень сложно было вовремя оценить и применить те или иные методы, которые, собственно говоря, развивались вместе с внедрением компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. То есть все шло поэтапно, рука об руку. Не что-то одно резко скакнуло и потребовало. Нет, оно одно за другим поступательно привело к тому, что возникли большие сначала перспективы, а потом уже это реально, в том числе и в нашем лечебном учреждении, появились методы и лечения, и ранней диагностики.
Ну, сколько лет? Примерно это прошло, такой существенный скачок в прогрессе в медицине.
Ну, большие изменения после 2000 года активно стало внедряться, с каждым годом много, большое количество таких рывков активно с 2000 года стало. Ну, у нас в крае чуть-чуть позже.
Сейчас все говорят, что инсульты молодеют, инсульты, инфаркты, другие заболевания, так ли это или нет? Я сейчас не спрашиваю, почему так происходит, ну, понятно, там ритм жизни, но все-таки действительно или нет, вот в практике вашей. Во сколько лет уже сейчас пациенты бывают с инсультом?
Ну, на самом деле, да, инсульты молодеют за последнее время. Это связано со многими причинами, и с экологией, и с тем, что многие люди не следят за своим здоровьем, скажем так, курение, не следят за давлением, ну, и так далее. Целый комплекс причин, которые повышают риск возникновения как инфаркта, так и инсульта. И это также связано с тем, как Сергей Васильевич уже сказал, что улучшается диагностика, то есть если раньше эти пациенты зачастую лежали с неизвестным диагнозом, то сейчас в более, скажем так, ранние сроки поступают в клиники, и более хорошая точная диагностика отлажена. Поэтому, на более, скажем так, у более молодых пациентов, опять же, улучшена диагностика.
Но можно многое говорить о том, как предотвратить инсульт, а как не допустить его, какие причины возникновения инсульта, и в программе «Здоровье – твое право» мы уже не раз об этом говорили. Можете послушать на сайте kp.ru в архиве программы «Здоровье – твое право». Давайте все-таки поговорим об операциях, которые используются при инсульте. А как сейчас оперируют и как оперировали раньше? Потому что, насколько я знаю, вот эти вот методы, про которые мы сегодня говорим, мы говорили в прошлых программах, они инновационные, они появились не так давно. Как было раньше? Во время открытой операции что, разрезали головной мозг, проводили трепанацию и удаляли поврежденные участки или просто не оперировали?
Ну, во-первых, мы должны сказать, что около в России около 500 тысяч человек в год болеют инсультами, то есть то, что мы говорили в процентах, чтобы понимать в количественном составе, скажем, виде, в год целый Ставрополь, скажем, в том или ином виде людей болеют инсультами в более простой или более сложной форме. Если раньше, как правило, инсульты лечили только консервативно, скажем так, таблетками и капельницами, то за последние десятилетия в этом направлении произошел колоссальный скачок, выполняется целый ряд операций, как профилактических, так и уже в лечебных целях. Если говорить о профилактике инсульта и профилактике именно оперативным путем, то Ставропольский край занимает лидирующие позиции по открытой хирургии на сонных артериях. То есть это сосудистые хирурги, Гаспарян, Михаил Витальевич, его отделение выполняют каротидную эндартероктомию, то есть на ранних стадиях находят бляшки в сонных артериях, это артерии, которые питают головной мозг.
И снижают количество работы в вашем отделении в итоге.
Ну, у нас работы всегда хватит, мы тут абсолютно никак не конкурируем между собой. Вот, то есть, если у пациента обнаруживается бляшка в сонной артерии, которая может в перспективе привести к инсульту, тут есть целый ряд показаний, то есть она должна занимать определенный процент по площади сосуда, то сосудистые хирурги открывают артерию, убирают эту бляшку. Таким образом, в будущем эта бляшка не перекрывает кровоток, то есть налаживается оперативным путем нормальный кровоток головного мозга. И пациент, скажем, живет жизнь долгую и счастливую в дальнейшем. То есть это именно операция направлена на профилактику
ишемического инсульта. Но если все-таки пациент вовремя не обратился, если у него были патологии, если он запустил себя, там, курил, повышенное давление было, там атеросклероз и очень много всего, и в итоге у него произошел инсульт. А в каких случаях операция делается, в каких все-таки не делается? Или сегодня всегда делается операция при инсульте?
Вот это теперь абсолютно отдельная тема, скажем так, в последнее время в мире во всем, и в частности в России, все больше уделяется вниманию более ранней диагностике инсульта и более раннему лечению. Допустим, если перекрывается кровоток тромбом, там, бляшкой к головному мозгу, то если рано обратиться, рано доставлен пациент в стационар, который обладает всеми хирургическими опциями по лечению этого инсульта, то головной мозг еще можно спасти, и, скажем, пациент может уйти выписаться из стационара без каких-либо последствий. Но для этого должна проводиться и активная работа по информированию населения в России, в частности, в крае. То есть люди не должны сидеть дома и ждать, что, ну, скажем так, отпустят, занимаются самолечением. Тут важно время. До 6-12 часов от начала симптомов, от начала инсульта еще можно спасти ткань головного мозга. Потом уже гораздо сложнее и гораздо более серьезные последствия. Таким образом, если, скажем, вы видите, что у ваших родных или близких нарушена речь, они перестали вас понимать, развивается асимметрия лица, перестали двигаться какие-то конечности, то сразу же нужно, необходимо очень быстро вызывать скорую помощь. Врачи скорой помощи уже информированы, все обучены. Они, как правило, информируют нас, что такой пациент есть. К нам доставляется такой пациент, выполняется компьютерная диагностика. КТ-томография, мы видим, что тут ишемический инсульт, не геморрагический, допустим, пациент укладывается на тромб, на операционный стол, и у нас есть возможность удалить этот тромб, скажем так, или открыть сосуд, если он закрылся бляшкой, восстановить нормальный кровоток, головной мозг, определенное дело, которое в этом бассейне, который закрылся, восстанавливается кровоток, он не погибает, и таким образом пациент зачастую уходит уже своими ногами в полном здравии.
Вот через какое время после того, как у человека приехала скорая помощь, уже может быть операция? Через какое время, когда вам привезли пациента, вы уже готовы проводить операцию? Сколько это проходит? Там, как... Часы, дни, может быть, минуты? Через какое время?
Нет, это на самом деле минуты. То есть пациент привозится скорой помощи, сразу же из приемного отделения даже не ждут, пока оформляется история болезни, пациента везут на компьютерную томографию, выполняется, врачи ставят ишемический инсульт, то есть видят, что там развивается ишемический инсульт, и сразу же с компьютерной томографией пациент доставляется в рентгеноперационную, как правило, и там у нас есть возможность уже удалить этот тромб и восстановить кровоток. То есть, по сути, это от доставки в стационар, скажем так, до иглы, до удаления тромба, может пройти 20-30 минут, не более.
Вот они, настоящие герои сейчас в нашей студии сидят, которые за буквально короткое время спасают действительно людей. Это не просто слова. Напомнишь, у нас в гостях сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь, а также врач отделения Сергей Ермаков. Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Напомню, что это программа «Здоровье – твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. Сегодня мы говорим об инсульте и аневризме сосудов головного мозга и о том, какие операции применяются в Ставропольской краеклинической больнице при этих заболеваниях. У нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краеклинической больницы Олег Белоконь и врач отделения Сергей Ермаков. Если у вас возникли вопросы, то звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Написал нам Наталья из города Невинномысска. Мне кажется, говорили, что если при повышенном давлении голова болит, то в старости будет инсульт, а если кровь носом идет, то инфаркт. Правда это или миф? Кто может ответить?
Нет,
в народной медицине.
На самом деле это глупость, просто гипертоническая болезнь, то есть стойкое повышение артериального давления, один из факторов риска целого ряда тяжелых заболеваний, это и инфаркт, и геморрагический инсульт, и развитие, в принципе, атеросклероза. То есть гипертоническая болезнь – это один из основных причин, которая, скажем так, влияет, сильно повышает процент и риск развития тяжелых состояний.
То есть нельзя сказать, что если болит голова, то будет инсульт. Если болит кровь из носа идет, то инфаркт. Ну, как-то нет, абсолютно нет. Не связано. И еще один вопрос от Александра из Михайловска. Задайте мой вопрос, пожалуйста. У меня был микроинсульт, я в полной норме сейчас, но скоро к зубному. Так, но скоро к зубному на общее обезболивание буду делать. Могут быть какие-то противопоказания в моем случае? Как прокомментировать? И вообще, есть ли такое понятие, как микроинсульт?
Что хотел как раз сказать про прединсультное состояние, ровно как и микроинсульт. Но термин малый инсульт или транзиторная ишемическая атака, это все имеет место в медицине. Но для того, чтобы определиться с показаниями и противопоказаниями к анестезии и любому ее виду, нужно отталкиваться не от того, что был инсульт, а от того, что к нему привело. То есть, раз он случился, значит, есть один из факторов риска определенно. Может быть, это проблемы стеноза в сонных артериях, может быть, нестабильное артериальное давление, которое львиную долю причин инсультов забирает на себя. То есть, так называемые гемодинамические инсульты, они в первую очередь возникают без других каких-то субстратов, без тромбов сердца, без бляшек, так будем простыми словами говорить, в сонных артериях, они возникают именно из-за нестабильности артериального давления. Поэтому, чтобы определить те или иные показания, нужно отталкиваться не от того, что был микроинсульт, малый инсульт, там транзиторная ишемическая атака. А что сейчас есть?
Ну а куда человеку вот идти, если он сомневается все-таки? Обратиться к зубному, сказать, что была такая проблема, или к терапевту предварительно сказать?
Либо к участковому терапевту. Ну, в участковой службе, в поликлинике на этот вопрос он может получить широкий ответ. То есть нужно медицинскую документацию увидеть и от этого отталкиваться, от того, что, как человек чувствует себя сейчас и какие имеет показатели, потому что, ну, диагнозы, мы много видели пациентов, которые, находясь у нас, имели очень тяжелое заболевание, но впоследствии встречались мы с ними совершенно в более приятных, комфортных условиях, и об их болезни ничего даже не напоминало.
Есть несколько разновидностей инсульта, про которые мы сказали, это геморрагический, ишемический инсульт. Операции при вот этих разновидностях одни и те же или какие-то разные методики? И какие операции сложнее делать, и вообще процент вот, и хорошего исхода при таких операциях лучше, геморрагическом или ишемическом?
Нет, естественно, операции при разной патологии, они абсолютно разные. Допустим, при ишемическом инсульте у нас цель операции восстановить кровоток к ишемизированному участку головного мозга, то есть тому участку, который не получает кровь. В этом случае либо открывается бляшка, либо удаляется тромб специальными инструментами. Сейчас зачастую это рентгенхирургия, это минимально инвазивная, высокотехнологичная, дорогостоящая хирургия при помощи специальных высокотехнологических инструментов. То есть мы зачастую заходим этими инструментами, прям, скажем так, в центр головного мозга через прокол и оттуда убираем тромб. То есть это без разрезов делается, потому что разрезами это не делается, только ухудшает прогноз и в дальнейшем выживаемость. Если мы говорим о геморрагическом инсульте, геморрагия – это, получается, выход крови за пределы сосудистого русла, за пределы сосудистой стенки. Тут у нас цель абсолютно другая. Мы, наоборот, должны остановить кровь, чтобы она не вытекала из сосуда туда, куда и не надо. В данном случае это головной мозг. Если говорить о геморрагическом инсульте, о группе, то есть инсульте с выходом крови в головной мозг. Есть две большие группы инсульты, которые возникают на фоне каких-то факторов риска, той же гипертонической болезни, сахарном диабете, когда развивается ломкость сосудов и просто лопается, скажем так, нормальный сосуд, и из него вытекает кровь. В этом случае выполняется зачастую только один вид операции – удаление гематомы. Если развивается гематома головного мозга и превышает определенный объем, ее открытые нейрохирурги просто убирают, чтобы она не сдавливала здоровые соседние участки. Вот, если гематома меньше какого-то объема, то, как правило, пациент лечится консервативно. То есть, опять же, прогноз и исходы лучше, если ничего не трогать, не тревожить, скажем так, и так больной головной мозг. Вот. А вторая группа, получается, геморрагических инсультов, связанная уже с сосудистой патологией, то есть это или артериальная аневризма внутри головы, или мальформация, то есть неправильная закладка сосудов. В этой ситуации может произойти геморрагический инсульт, как мы говорили, уже и у очень молодых пациентов, там буквально 10 и там 11-12 лет, то есть это, как правило, зачастую патология с рождения, просто она проявляется, может там и в 10, и в 15, и в 20. Вот. И тут у нас получается цель для того, чтобы предотвратить повторные кровотечения сосуда в голове, у нас цель закрыть эту аномалию, чтобы не происходило выход крови. В этой ситуации, опять же, зачастую применяются рентгенхирургические вмешательства, то есть, опять же, заходим в сосуд, находим эту сосудистую патологию, аневризму, и изнутри ее закупориваем, забиваем специальными, опять же, высокотехнологичными имплантами.
Которые на самом деле там, я не знаю, сколько, микроны, миллиметры, какие у них размеры?
Зачастую, да, то есть, допустим, если мы говорим о специальных спиралях, которыми забивается аневризма, то толщина этой спиральки, ну, скажем так, 1/7 миллиметра, то есть очень тоненькие, подбираются, опять же, индивидуально. Есть целый ряд спиралей, которые подбираются индивидуально под анатомию, под аневризму данного конкретного пациента.
Отмечу, что отделение рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской кровеклинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в фуриевом центре 29-53-62. Обычно после инсульта человек восстанавливается долго, но, по крайней мере, раньше так было. Как долго сейчас в стационаре находится человек после операции, и сколько вас занимает вот именно реабилитационный период? Понятно, что все пациенты разные. Кто-то за запущенной стадии, кто-то в легкой стадии быстро восстанавливается. Но вот в среднем, после появления вот таких методов, насколько уменьшилось или осталось прежним вот, восстановление после и при инсульте?
В целом пациенты находятся после инсульта, после любого нарушения мозгового кровообращения от 2 до 3 недель в стационаре в среднем. Есть исключения, разумеется, когда и существенно дольше, ну, меньше, как правило, нет, потому что занимает достаточно большой объем времени не только сама операция, но и зачастую в некоторых случаях требуется повторное вмешательство, направленное на коррекцию тех или иных сопутствующих состояний, и любое острое нарушение мозгового кровообращения, оно влечет под собой динамическое наблюдение, чтобы минимизировать все возможные вторичные осложнения. Что касается реабилитационных мероприятий, это одно из самых перспективных, как я считаю, направлений медицины современной, потому что в зависимости от тяжести заболевания, особенно, ну, возьмем пациентов с нарушением двигательных функций, да, это различные парезы. На таких пациентов, конечно, уходит большее количество времени для того, чтобы их поставить на ноги. То же самое тяжелые нарушения речи при инсульте. Требуются длительные, очень скрупулезные работы и реабилитационные
службы. Кстати, вот по поводу нарушений. Вот после таких операций они могут как-то обезопасить людей? Вот если провели операцию, значит, у человека, к примеру, там не будет нарушаться там двигательная функция в дальнейшем, да, или речевая, или они как бы не спасают от этого, но просто не дают развиваться этому. Вот как происходит, связаны ли как-то такие операции с нарушениями дальнейшим?
Безусловно, тем пациентам, которые поступили вовремя, которым успели выполнить эндоваскулярное вмешательство, удалить тромб, у тех пациентов наблюдается регресс, иногда зачастую полный регресс симптоматики, у них просто парезы эти не возникают. Соответственно, там у этих пациентов и реабилитация как таковая, она сильно во времени сжимается, и пациенты гораздо быстрее возвращаются и в семью, и зачастую возвращаются на свою привычную трудовую деятельность. Пока же 100% охвата этой помощи в силу того, что, ну, у нас так сложилось веками, да, что далеко не все пациенты обращаются вовремя за помощью. Многие очень относятся, да, я отосплюсь, отлежусь, да все само пройдет. Ну, соответственно, в таких ситуациях, когда время уже упущено, и приходится дальше подключать гораздо больше временные и человеческие, в том числе, большие ресурсы для реабилитации таких пациентов и двигательной, и речевой.
В следующей части программы «Здоровье – твое право» мы продолжим разговаривать, также поговорим про аневризму сосудов головного мозга.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня в гостях программы «Здоровье – твое право» заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и врач отделения Сергей Ермаков. Если у вас есть вопросы, звоните по номеру 8 800 500 45 77. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Сегодня говорим об инсультах, а также об аневризме. Вот о ней скоро начнем говорить. Давайте вот поставим точку на теме инсультов, по крайней мере сейчас. После таких операций, которые вы сказали, новые методики. Какие все-таки прогнозы у больных? Это значит, что им, к примеру, сделали, да, операцию, все, он выздоровел, если прошел, или все-таки есть, не все выздоравливают, не всем получается помочь?
Нет, ну, естественно, помочь не всем у нас получается, ввиду ряда причин, у кого-то не получается выполнить полный объем операции, у кого-то анатомические особенности пациентов не позволяют это сделать. Ну, много причин, но следует отметить, еще раз акцентировать внимание, если пациент обратился вовремя, если бы пациент доставлен в необходимую клинику вовремя, и то есть все хирурги на месте, выполнена операция вовремя, то, скажем так, в разы, даже на порядок, улучшается прогноз, то есть пациент и выживаемость, и в плане инвалидизации. То есть пациент зачастую уже, если бы он остался на всю жизнь глубоким инвалидом, был прикован к постели, то при вот этих всех хорошем истечении всех этих факторов, то пациент бывает, что уже через 3-4 дня встает сам и уже в отделении, скажем так, начинает восстанавливаться.
А если вот действительно сейчас, мы всегда говорим с любыми врачами, с любыми медиками, что люди у нас затягивают. Люди не хотят, люди боятся, может быть, из-за незнания, может быть, и из-за еще других каких-то причин обращаться к врачам или думают, ну, авось пронесет, отлежу, все будет хорошо. Растет ли число людей, которые действительно попадают к вам на ранних вот этапах, когда только-только произошел инсульт, и им можно помочь? Или подавляющее большинство как было, так и есть те, кто попадают уже, когда уже все очень-очень плохо?
Нет, естественно, такой процент пациентов растет, то есть ведется активная информационная работа в этом направлении, и все больше людей доверяет, скажем, врачам и медицине у нас, поэтому достаточно много пациентов уже действительно обращаются вовремя и поступают вовремя. Но, несмотря на это, хотелось бы отметить, что, естественно, все равно это недостаточно. Должна проводиться активная информационная работа среди населения, и не только среди населения, но и среди врачей, то есть все люди должны понимать, знать, какие есть инсульты, что нужно быстро обращаться, какие и где проводятся оперативные вмешательства по тому или иному поводу. И только, скажем так, в комплексе всех мер мы добьемся хороших результатов.
Одна из таких то других неприятных заболеваний – это аневризма сосудов головного мозга. Но если про инсульт, то люди, в принципе, понимают в общих чертах, что это такое. Аневризма – единицы понимают, что же это все-таки такое. Итак, кто будет отвечать на наш вопрос?
Аневризмы в сравнении с инсультами встречаются относительно реже, существенно реже. То есть это 8-9 случаев на 100 тысяч населения. Соответственно, ввиду такой эксклюзивности, что ли, об этом заболевании известно гораздо меньше в массах, я имею в виду. Но в целом аневризма является одним из причин одного из самых грозных осложнений инсульта. Это субарахноидальная кровоизлияния, и которое имеет гораздо более существенный в абсолютных числах, в относительных, то есть числах, в процентном соотношении показатели смертности и тяжелой инвалидности. Вот. И что из себя представляет аневризма в целом анатомически? Да? Это мешочек, небольшой мешочек, расширение.
Это где? На сосуде. Вот есть сосуды, нам появляется мешочек.
Да. Да, который, как по современным данным литературы медицинской и собственным наблюдениям, он наследственно обусловленным не является. То есть это приобретенное состояние, которое имеет, безусловно, ряд своих предпосылок. Это анатомическую предрасположенность, особенности строения соединительной ткани. Ну, сильно углубляться в это не будем. Но это приводит к тому, что в любом возрасте совершенно, от 15-10-5 лет даже до, соответственно, старшего возраста, эти аневризматические мешочки, расширения, они могут формироваться. И при стечении уже обстоятельств, в первую очередь под воздействием факторов риска, в первую очередь артериальной гипертензии, да, могут случаться тяжелые инсульты в виде субарахноидального кровоизлияния.
Но как это все-таки проявляется? Как человек, он вообще может у него быть это аневризма, и он может о ней не догадываться? Или всегда человек по каким-то признакам можно понять, что у человека есть такая патология?
Зачастую в 90% случаев аневризмы настолько маленькие, что они никак не проявляются совершенно.
И могут не беспокоить всю жизнь.
И могут не беспокоить всю жизнь до того момента, пока не случится кровоизлияние. В чем их коварство? 10% аневризм, которые перерастают определенный порог, размер, и в таком случае они могут вести себя подобно уже опухолям головного мозга, и в таких случаях, конечно, это проявляется уже достаточно тяжелыми неврологическими симптомами, которые, ну, специалиста уже натолкнут на выполнение тех или иных диагностических приемов и установление диагноза.
То есть, насколько я понимаю, аневризма обычно появляется, когда уже у человека случился инсульт, начинают диагностировать его и понимают, что там была аневризма, еще ее оперируют. Или нет, или как-то его можно узнать об этой патологии еще до того, как произошел инсульт.
Благодаря, опять же, внедрению, широкому внедрению, даже, судя по нашему городу, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, к счастью, достаточно большое количество пациентов обращается со случайными находками, то есть выполняют МРТ в сосудистой программе, видят коллеги-рентгенологи изменения вот, находят аневризмы и направляют к нам, и в таких ситуациях удается избежать, предотвратить, выполнить
ту самую бомбу замедленного действия обезвредить.
Да, обезвредить эту бомбу и тем самым обезопасить человека от аневризматического субарахноидального кровоизлияния, то есть от тяжелого инсульта.
А есть ли какие-то особенности по сравнению с операциями при инсульте? Или, в принципе, метод один и тот же, и смысл операции один и тот же? Или все-таки там что-то по-другому?
Нет, ну, характер операции, он совсем другим является. То есть мы при инсульте восстанавливаем проходимость сосуда, который был закупорен тем или иным агентом, а при аневризме мы добиваемся выключения ее из кровотока. То есть мы в полость аневризмы устанавливаем специальные микроспирали, которые не дают крови затекать в аневризму, соответственно, она постепенно тромбируется и перестает функционировать, то есть кровь течет исключительно в нормальное сосудистое русло.
А всегда характер... ли надо, когда у человека выявили, диагностировали аневризму, в любую ли надо оперировать или нет? Или есть какие-то, может быть, такие не очень существенные, которые уж точно оперировать не надо?
Ну, скажем так, практически все аневризмы оперируются сейчас. Есть показания, когда очень маленькие аневризмы за ними наблюдают. То есть, если они не растут, их можно не трогать. И риск хирургии в этой ситуации лишь превышает пользу, которую мы можем принести. Но на данный момент практически все аневризмы подвергаются оперативному лечению. Но это эндоваскулярно неинвазивно. Опять же, я еще раз повторюсь, без вскрытия черепной коробки через паракольчик артерии она выключается из кровотока спиралями. Вот, поэтому, ну, опять же, тут есть очень много нюансов, где располагается эта аневризма, на каком сосуде, на одном меньше риск, на одном больше. Тут всегда нужно обращаться уже к специалисту, который работает с этими аневризмами, со снимками, и обсуждается с каждым конкретным пациентом тактика, риски, и принимается совместное решение.
А если у человека была аневризма, ее прооперировали, все прошло успешно, а человек вылечился, чувствует себя здоровым, может ли у человека на этом же сосуде появится это, как называемый, рецидив, еще появится и аневризм, или уже все удалили, как, извините за такое простонародье, зашили, ну, имеется в виду такими мельчайшими, конечно, вашими инструментиками. Ну, вот,
очень хороший вопрос, потому что все пациенты, которые у нас прооперированы по поводу аневризмы, они, во-первых, проходят контроль через полгода, через 3 года. Контроль выполняется, опять-таки, с этой целью, чтобы выявить, не образовались ли новые аневризмы, то есть оценивается риск образования новых аневризм. Если мы не находим рецидива в других местах аневризм, то тогда пациент отправляется, выполняется уже в дальнейшем или КТ-ангиография, или МРТ-ангиография через определенные промежутки, там раз в 3-5 лет, опять же, с целью выявления вновь образовавшихся аневризм, потому что если у человека однажды уже была верифицирована, тем более пролечена аневризма, естественно, у него риск образования в других местах аневризм гораздо выше, чем у других здоровых людей. То есть хочу акцентировать внимание, что пациенты не остаются брошенными, не остаются без рекомендаций, они все находятся под жестким наблюдением.
Отметьте, что отделение рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашка, 1, телефон в краевом центре 29-53-62. Ну и традиционный вопрос, я уже практически знаю на него ответ, но давайте еще раз уточним для наших радиослушателей, насколько эти операции доступны жителям Ставропольского края. Сложно ли попасть, сложно ли сделать, сколько это стоит, потому что люди все равно думают, да, это делают там очень влиятельным людям. Мы обычные смертные, никогда не получится, чтобы сделали нам такие высокотехнологичные операции.
Ну вот, кстати, я хотел про это сказать, что данные операции достаточно дорогостоящие, и благодаря и Министерству здравоохранения нашего края, и руководству нашей больницы, во-первых, были проучены специалисты, были проучены хирурги, которые владели данной сложной методикой, во-вторых, выделяются большие средства в направлении фонда ОМС на закупку расходного материала, с помощью которого проводятся операции, то есть ведется огромная административная работа, экономическая работа для того, чтобы для населения данные операции были абсолютно бесплатными и доступными.
Напомню, что это была программа «Здоровье. Твое право». Для вас работал Дмитрий Белецкий. В гостях у нас сегодня был заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и врач отделения Сергей Ермаков.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».